Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня понедельник, 3 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Итак, начинаем. Мы в течение этого часа говорим о главных новостях более подробно. В следующем часе в программе «Умные парни» ждем в этой студии Кирилла Коктыша. Прямо сейчас смотрим на ленты новостей и видим срочные сообщения, которые только что появляются. Вот, например... Агентство РИА Новости пишет: Путин поручит правительству проработать вопрос об учреждении в России Дня волонтера. Еще раз напомню, это заголовки новостей, которые прямо сейчас появляются на лентах агентств. Сегодня с утра довольно много говорили о том, что на юго-востоке Москвы превышен уровень сероводорода в 2,5 раза. Мусокомониторинг зафиксировал очередное превышение допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе. Неприятный запах, как рассказывают, ощущался в Капотне, Люблине, Выхино-Жулебино, тоже район, который так или иначе столкнулся с запахом. Вот что рассказывает начальник информационно-аналитического отдела Мусокомониторинга Алексей Попиков.
Прошедшей ночью, ранним утром сегодня фиксировали повышение концентрации. Если анализировать данные климатических станций, они у нас расположены во всех абсолютно административных округах. Их у нас сейчас более 50 рабочих в автоматическом режиме. Так вот, если анализировать эти данные, то можно увидеть, что повышение было характерно для всей территории города. Превышения были зафиксированы не только по сероводороду, превышения также фиксировались, в частности, по оксиду азота, оксиду углерода. По данным на 9 утра отмечается улучшение условий рассеяния выбросов, и в связи с этим уровень загрязнения достаточно быстро понизился. В ночные и утренние часы, в ранние утренние часы, напротив, отмечались те условия, которые препятствуют нормальному рассеянию выбросов. Это очень неблагоприятно сказывается на уровне загрязнения в мегаполисе, где сосредоточено достаточно много источников загрязнения воздуха. И когда условия способствуют накоплению, то тут же отмечается повышение уровня загрязнения дополнительно, потому что выбросы никуда не деваются, они плюются в приземные условия атмосферы. Тут отмечалась достаточно сильная инверсия температуры, за счет чего вертикаль не происходило перемешивание, и за счет этого уровень загрязнения не повышался. А в предстоящие сутки ожидаются условия, способствующие интенсивному рассеянию выбросов в атмосфере, так что в ближайшие часы существенных изменений в экстоновке не ожидается.
Это начальник информационно-аналитического отдела Мусокомониторинга Алексей Попиков. Напомню, сегодня заговорили о том, что на юго-востоке Москвы превышен уровень сероводорода, причем сразу в 2,5 раза. Теперь нам нужны свидетельства от наших слушателей. Расскажите, как вы с этим столкнулись, что сейчас происходит, есть ли изменения между тем, что было утром, и прямо сейчас ждем ваших звонков.
Радио «Говорит Москва». 8-495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Вот Юрий нам уже пишет, откуда загрязнение, только не надо о Москве в общем, повышение в конкретном округе, следовательно, это с погодой никак не связано. 524-й тут же пишет нам в рубрику «Движение», крупная авария на внутреннем съезде на Боровку, там уже разгребают, так, во всяком случае, пишет 524-й. Итак, звоните, пишите через СМС-портал или через Телеграм по поводу того, как вы столкнулись с этим самым превышением уровня сероводорода сразу в 2,5 раза. Слушаем вас, здравствуйте, прошу.
Добрый день, уважаемые ведущие. Вы знаете, вот у меня дача в районе электроуглей, где поселок Тимохово и так далее. Значит, нас травят каждое лето. Вот как дождик, там сразу завод начинает эти жуткие выбросы, дышать невозможно.
То есть это происходит каждое лето или это происходит круглогодично, и это как-то связано с осадками?
Зимой мы туда редко приезжаем, и, конечно, заметно это больше всего летом. И заметно еще в такую погоду, в дождливую. То есть там завод, видать, когда дождик начинается, они начинают вот эти резкие выбросы. Чтобы, может быть, это меньше заметно как-то было, но людей травят. Это постоянно, это уже несколько лет. И куда жаловаться, никто ни на что не реагирует, ни на какие жалобы.
Но когда вы говорите о том, что невозможно, а вот вы, например, куда жаловались? То есть с какими жалобами сталкивались вы и какими были результаты?
Ну, элементарно, в 02 звонить, пахнет, невозможно дышать, кислорода нет и так далее. Они должны уже передать соответствующий орган, который занимается, да, этим. Вот, что людей травят, это же нарушение их прав, то, что люди не могут дышать нормально, правильно. Соответственно, куда люди могут звонить, потому что организаций столько много, поэтому самое элементарное, куда люди звонят, это 02. 02, прокуратура.
Вы говорите, вот этот завод, какой завод, наш слушатель Юрий спрашивает? Что вы имеете в виду?
районе Тимохово, электроугли, рядом подмосковный городок, электроугли. Ногинский район или что, ну вот...
Что это за завод, что конкретно за завод вы не знаете?
Что конкретно за завод, я не знаю.
Понятно.
Вот, но это очень часто.
Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай. Ну, я подозреваю, что дело не в заводе, это, скорее всего, связано с ливневкой. Это все происходит обычно после сильных каких-то дождей или чего-то где-то там, когда вот снег сейчас, соответственно, тает. Вот. Это очень часто летом, ну, можно проверить, это, по крайней мере, ложится прямо одно на одно. То ли какой-то ил смывается в ливневке, и в канализациях какие-то застоявшиеся вещи, то есть это, скорее всего, с ливневкой.
Но подождите, тогда ведь ливневка есть в любом районе города, вы же понимаете, Николай. Но жалуются обычно на юго-востоке.
Но этот запах тоже встречается в любом районе города, просто как-то более-менее локально. А там же очистные эти на югах есть и с ними, то есть, соответственно, тоже как с водоканалом, там же основными очистные московские, которые, кстати, частично при переливе там...
Понятно, спасибо. Да. Харьковчанин спорит, на самом деле не только харьковчанин спорит с версией Николая, пишет, снега почти нет, большого дождя не было. Довольно сложно поверить, что это проблема канализации, дождевой канализации. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Хотя не очень добрый кому-то. Дело в том, что в Тимохово это же полигон огромный мусорный.
То есть, по большому счету, просто свалка. То, что называется полигон бытовых отходов.
Да, огромнейшая свалка из Москвы свозили туда, не пойми что.
Но вы так сами нюхали, вы сами готовы поддержать, что да, действительно, сегодня есть такая проблема?
Да у нас таких проблем, ну, скажем так, во многих местах очень много.
Понятно, но это все-таки общий ответ, значит, чувствуется, что лично вы с этим не столкнулись. Здравствуйте, слушаем вас.
Вы знаете, только я прослушала вот эту информацию, слушала, вот говорит Москва, а после этого позвонила подруга и стал жаловаться, что ей очень плохо, и говорит, у нас так воняет, говорит, какой-то канализации, сейчас будут звонить ДЭС. Живет она метро Молодежная, и почему это именно сегодня-то просто интересно?
Ну, понятно, это все-таки уже не Юго-Восток, пусть Иванову пишут, у нас вроде главный по экологии, об этом пишет нам Юрий, в Капотниках солнышко выглянет, воняет так всегда. Да, пишет Жорж, в ЮВАУ в конце февраля ночью однажды так было, так пасло, это формулировка 757-го, что форточку пришлось закрывать.
Срочная новость.
Срочное заявление Владимира Путина. Власти держат на контроле проблему дольщиков Су-155. Как он сказал, все недостроенные объекты будут закончены в 2018 году. Сообщение только что появилось. А подробности ожидаем уже к ближайшему информационному выпуску. Возвращаемся к теме, которую мы обсуждали. Южный административный округ. Об этом пишет 524-й. Это Бирюлево-Восточное. Там никаких проблем нет. То есть мы только что отследили, что есть проблема на юго-востоке, есть проблема на западе, где метро Молодежное. А вот Бирюлево-Восточное без проблем. Еще раз напомню, 7373948, телефон прямого эфира. Нам говорят, что уровень сероводорода на юге и юго-востоке Москвы, на юго-востоке Москвы превышен в 2,5 раза. Говорят о неприятных запахах в Капотне и в Люблине. То же самое говорят про Выхино-Жулебино. Максимально, это данные МОСЭКО-мониторинга, предельно допустимая концентрация в районе Капотни превышена в 2,59 раза. В районе Выхино-Жулебино в 2 раза, в Люблине в 1,68 раза и в Новокосине 1,5 раза. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день. Дело в том, что я звоню из северо-восточного округа, район Алексеевский. У нас постоянно чем-то пахнет, причем таким, что дышать невозможно. И сегодня в том числе в 3 часа ночи я вскочила от того, что вся квартира наполнилась какой-то гадостью, запершила в глотке, заболела голова. Причем у нас постоянно, круглогодично. Я уже обращалась...
Но тогда получается... Подождите. Но тогда получается, это проблема всего города. Обычно ведь принято, вы же слышали, принято говорить именно про Юго-Восток.
Ну, принято говорить, но я все-таки живу на северо-востоке, и у нас та же самая проблема. Почему принято?
Ну, потому что жители Юго-Востока чаще жалуются. Еще один звонок принимаем, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, добрый день. Я да. Владислав зовут, я живу на Кантемировской. Паркет у нас часто, но это все зависит от розы метро. В районе Андропова, ну как там, Нагатинский затон, да, там где-то там есть очистные здоровенные, они не закрыты ничем. Их обещали накрыть в 2018 году, вот оттуда несет вообще ужасный образ.
Сегодня вы столкнулись с проблемой запаха?
Сегодня пахло утром, в районе 7 утра, потом, видимо, поменялся ветер и пахло перестало.
Ну, это главное. Еще раз напомню, сегодня утром на юго-востоке Москвы уровень сероводорода был превышен, превышен был сразу в 2.5 раза.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе предложили сажать в тюрьму на 6 лет за кражу электроэнергии. Законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения о краже электроэнергии и возмещения причиненного ущерба. Документ внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Нужно ведь какие-то поправки вносить. Впрочем, давайте. Автор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов.
Наказание в том числе доходит до лишения свободы сроком на несколько лет. Там не наша прерогатива, это суд пусть решает. С чем связано? С тем, что проблема стала просто, так сказать, колоссальных размеров. Вот что электричество, что газ. Вот электрические долги, например, в Северокавказском федеральном округе исчисляются десятками миллиардов рублей. И, к сожалению, до сегодняшнего дня каких-то видимых изменений в лучшую сторону не происходит. По этому поводу неоднократно обсуждали эту проблему и в правительстве, и в органах высшей государственной власти, и в субъектах, и в Министерстве Кавказа, и с правоохранительным блоком. Ну вот пока это вот в таком, к сожалению, печальном состоянии. Значит, вот эта законодательная инициатива, она в том числе родилась после обсуждения правоприменителями, и в этом существует необходимость. Но вот с одной стороны, сейчас возвращаясь к сути, значит, мы на самом деле там две поправки, одна небольшая, и она приравнивает подключение, там не было указано просто электрические сети, там были газопроводы, нефтепроводы, а вот электросети не были указаны. Это первое. И второе, мы, что я считаю существенным, мы предлагаем декриминализацию, как раз вот не только гайки закручивать, но и декриминализировать эту статью. В каком плане? Что есть человек, который ворует электроэнергию, в этом деле раскается и компенсирует украденное, то он может избежать уголовной ответственности. Вот это целиком полностью, на наш с коллегами взгляд, отражает современные тенденции, да и мы их поддерживаем. Одно дело, когда человек электричество украл, подключился незаконно и украл. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда человек энергоносители получил, потребил их, но не расплатился. Это другая история, и за это другая мера ответственности. Это гражданско-правовые отношения. Вот мы говорим о том, кто украл. Статья 158, кража. Это касается тех, кто украл. Если сейчас с вами погрузимся в то, как на самом деле похищают электроэнергию или, например, газ, то мы можем разговаривать об этом там час, а может быть и больше. Потому что там это дошло до очень высокого уровня совершенства. К сожалению, в этом виноваты не только там, например, граждане, которые воруют, а многие другие ответственные лица. Но это вот просто тема для отдельного разговора. По чей счетчик, как скрутили и так далее. Вот это не про этот закон. У нас есть статьи, они существуют в нынешнем уголовном кодексе. Есть и которые касаются экономики, есть которые касаются общеуголовных преступлений, например, терроризма. Когда человек, который добровольно там, ну и так далее, все это дело рассказал и раскаялся, то у нее есть возможность избежать уголовной ответственности. Поэтому здесь мы ничего нового не изобретаем. Конечно, если человек совершил кражу, ну, ему стоит идти, конечно, в органы внутренних дел, если он понимает, что наказание за эту кражу будет неизбежно. Вот ведь здесь важен вопрос, на мой взгляд, в частности, какой? Что человеку выгоднее? Украсть на, ну, в целом, относительно, на небольшую сумму каждый конкретный гражданин, либо, так сказать, нести за это уголовную ответственность. Вот мы считаем, что в частности, когда человек перед ним встанет, эта дилемма, что эта ответственность неизбежно наступит, то, в общем-то, наверное, лучше заплатить.
Это Михаил Старшинов, автор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по делам национальностей. Надо сказать, что над темой работают не только депутаты. В Министерстве энергетики нашей радиостанции рассказали, что еще в феврале представили в правительство похожую инициативу. А вот цитата из ответа министерства. Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим и теплосетям, не повлекшее причинение ущерба на сумму более 250 тысяч рублей, которая в настоящий момент не преследуется в уголовном порядке, что, по мнению министерства, министерство неверно и представляет из себя законодательный пробел. Дальше, смотрите, они цифры приводят. За последние три года объем выявленного безучетного потребления превышает 1000 гигаватт-час в год, что свидетельствует о большом количестве общественно опасных деяний. Доля безучетного потребления, осуществляемого лицами, которые совершили такие действия два и более раз, в среднем 18% общего объема безучетного потребления. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Расскажите, а как это складывается в вашей ситуации? Вот и депутат, и в министерстве ведь говорят о том, что многие люди не платят по счетчику. То есть, по сути, крадут электроэнергию. И это проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, с моей точки, ну, у меня бывает, что действительно за задолженность, ну, платишь не сразу, через месяц, через два, иногда пение. Но тут еще вопрос о отягчающих обстоятельствах, потому что у нас же в уголовном праве есть группа лиц, и то есть получается, что если человек же он не один это ворует группа лиц, то есть там автоматически будет отягощение.
Подождите, если вы, что вы имеете в виду под группой лиц? Если вы не платите, смотрите, за электричество, то группа лиц это ваша семья?
Ну, получается, что семья, это все же в курсе, что мы не платим. И получается, что иначе там 6 лет там будет критически больше.
Понятно, но вы сразу какие-то ужасные истории. Банда, которая не платит за электричество. Примерно так описывает ситуацию наш слушатель. Продолжаем разговаривать в прямом эфире с теми, кто не платит за электричество. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. И вот я слушал депутата, который там разработал закон, да? Вот у меня я столкнулся с такой проблемой. Значит, когда не было у меня УПС, ну, резервного источника, значит, я не знал об этом. Поставил УПС, смотрю, что такое. Раз запищал. Я заинтересовался, померил на стояке здесь, наверное, это самое, в шкафу. 178 вольт.
Так.
Обращаюсь, а у соседа 247. Я обращаюсь в Мосэнерго, они говорят, это не наше, мы только деньги собираем.
Так они не могли вам сказать, ну давайте не будем придумывать. Ну, я никогда не поверю, что вы позвонили в Мосэнерго, и они сказали, это не наше, мы только деньги собираем. Ну, давайте не будем хотя бы придумывать на этом уровне. Да и главное, да, действительно, вот у меня, например, в доме напряжение то 218, ну, 170 не бывало, то 248. Но мне хотя бы энергетики говорят, что это их проблема. И, правда, потом эту проблему как-то решают ненадолго. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А вы знаете, я вот удивляюсь над нашим государством. Вот сколько у нас всяких подпольных, смотришь, подпольный ликероводочный завод, нефтеперерабатывающий, швейная фабрика, табачная фабрика. Это целая фабрика. Они как там вот энергию эту берут?
Нет,
вот,
а нам нужны, подождите, нам нужны... Вот вы платите за электричество?
Да, плачу.
Понятно.
Стараюсь никогда не задерживать, потому что это серьезное дело.
Да, а нам нужны люди, которые не платят за электричество, которые объяснят, как это случилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел вот уточнить предыдущего слушателя. Он задал интересный вопрос. А предусмотрена ли какая-то ответственность за некачественную поставку?
Вы платите за электричество?
Я плачу регулярно.
Вот, а нам нужны люди, которые не платят. И, кстати, Илья 572 советует, что сделать тем, у кого с напряжением как-то не получается. Поставил, пишет, общий стабилизатор, и теперь у него все время 220 с небольшим. Конечно, население крадет, пишет 008, например, экономия электричества, лишая дохода разных упырей. Но это позиция 008. Юрий не может понять, неужели неплательщиков будут на 6 лет сажать, может быть, сразу ввести закон, получаешь менее 10 тысяч в месяц. Сейчас же мы не об этом говорим. Смотрите, пока еще никто не говорил о том, что его доход меньше 10 тысяч рублей, и поэтому он не может заплатить там 500 или 700 или, может быть, 1000 рублей за электричество. Как правило, как раз не платят те, кто и электричество потребляет намного больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, вот вы не верите, а у меня бумага от них есть, понимаете? Вы говорите, не верите. Вот их Мосэнерго отвечает
там,
так.
Там написано в бумаге, вот...
В бумаге написано, обращайтесь в ДЭС. ДЭС говорит, это не наше, это вот. Мосэнерго.
Все-таки давайте, вот видите, а вы говорили совсем другие слова. Теперь мы выяснили, что написано в бумаге. Слушаем, для этого суд есть, в принципе. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. У знакомого такая ситуация, у него там большое хозяйство, дом... Счетчик поставили, в год там кидает 5000 рублей на счет. Вот, счетчик выходит уже на второй круг из-за того, что очень большое потребление. И, грубо говоря, там за полтора года счетчик уже по второму кругу пошел.
А ну он не платит за это электричество?
Ну, я говорю, он просто, чтобы подозрений не было, там 3-5 тысяч в год кидает. То есть, грубо говоря, у него он... Полтора года прошло, он там потребил на 150
тысяч. Смотрите, да. То есть, если что, депутаты сработают, его посадят.
Ну, спорный вопрос. Как доказать то, что у него счетчик не на первом круге, а на четвертом или на пятом?
Спорный вопрос, как доказать. А что посадят? В общем, видимо, да. Юрист общества защиты прав потребителей Игорь Зверев к нам присоединяется. Игорь Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, ну вот нам сначала давайте по поводу незаконного подключения. Нам говорят, что надо бы ввести какую-то ответственность, и при этом приводят в пример незаконное подключение, скажем, к газовым линиям. А там действительно теперь есть уже какая-то ответственность.
Абоненты, которые незаконно подключились к сети, конечно, должны согласовать свои действия с исполнителем ресурсоснабжающей организации. Но подчас и управляющие компании, и подобные организации выставляют необоснованные штрафы, неустойки, задолженности потребителям за якобы потребленную электроэнергию. Но... Я сейчас нахожусь в судебном заседании как раз по делу против ПАО «Мосэнергосбыт», который начисляет жителям не совсем оправданные суммы.
Вот смотрите, вы говорите о судебных делах, когда энергетики неоправданные суммы начисляют. Большинство должников, как правило, пытаются так или иначе объяснять свое поведение не тем, что у них денег нет, а тем, что с их точки зрения им слишком много начисляют. А разве можно энергетиков обыграть в суде?
В любом случае все сводится к конкретному расчету, к показаниям приборов учета. Можно применять свидетельские показания, видео, фото и другие доказательства. Шансы, судя на практике, не очень большие, но, естественно, есть прецеденты, когда потребители выигрывали дела у энергоснабжающих организаций.
Вообще, с вашей точки зрения, вот если депутаты сейчас продвинут этот закон, и там вплоть до тюремного заключения за долги сильные, большие на электричество, за подключение незаконное, это дисциплинирует потребителей?
Ух, скорее не дисциплинирует. Это серьезная мера наказания для людей. Многие еле сводят концы с концами, и часто бывает бумажная волокита, не всегда виноваты потребители, поэтому я бы не стал таких мер принимать.
Но с вашей точки зрения, ведь у энергетиков наверняка есть такая проблема, что какая-то часть людей, они даже цифры теперь по 1000 гигаватт-час в год, насколько я помню, именно такая цифра звучала. Но вот с вашей точки зрения, а чтобы все-таки уменьшить вот этот ущерб, как надо наказывать неплательщиков?
Вполне можно ограничиться судебными взысканиями, взыскивать небольшую неустойку от задолженности.
Небольшую неустойку от задолженности? Но, как правило, ведь с этого человека ничего не возьмешь, у него ничего нет.
Это другой вопрос, да. Человек должен иметь какие-то имущества, активы. Если у него нет, он может попасть под действие других законов, например, о банкротстве.
Ну, так получается, что иного способа, как уж совсем испугать человека, а посадить в тюрьму, это серьезное наказание, у энергетиков и нет.
В любом случае должен быть судебный порядок и доказывание, официально оформленные акты о вмешательстве потребителя в энергосети или о несанкционированном вмешательстве. Все подлежит законному регулированию, и методы, рычаги всегда найдутся.
Скажите, ну тогда последний вопрос по вашей практике. А вот доказательства энергетиков, насколько объективно их рассматривают в суде? Многие полагают, что энергетики просто не смогут доказать в суде, что, к примеру, у них как-то не так крутится счетчик.
Действительно, тот, кто обращается в суд, должен доказать вину другой стороны. Как правило, энергоснабжающие организации предоставляют лишь формальный акт многочисленными нарушениями, вписывая туда фамилию абонента.
Иначе говоря, серьезный юрист разбивает подобного рода заявления довольно легко, получается, так?
Пробуем разбивать. В отдельных случаях есть положительные результаты.
Что значит положительные результаты? А энергетики проигрывают или им присуждают не так много?
Как правило, речь идет о снижении задолженности, да. Хотя есть прецеденты, когда полностью отказывают в взыскании штрафа или долга в пользу энергетиков.
Добиться можно. Игорь Зверев, юрист общества защиты прав потребителей. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные.
Понедельник, 3 апреля, 14:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем в течение ближайших 30 минут три темы. Бывший депутат Максим Шингаркин подает в суд на МВД после задержания его сына. Прокуратура Польши выдвигает обвинение диспетчерам России в деле о гибели Качинского. И премьер Сербии Вучич набирает более 55% голосов на выборах президента. Прямо сейчас в движении. Итак, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, это внутренний МКАД при движении перед Киевкой, многокилометровая пробка, которая начинается еще от пересечения... это не Киевка, пересечение с Калужкой. Вот многокилометровая пробка перед на внутреннем МКАД перед пересечением с Калужкой. Что касается внешнего МКАДа, в районе Красногорска многокилометровая пробка начинается, и это, собственно, до Новой Риги. Также между Дмитровкой и Ленинградкой внешний МКАД практически не едет. Надо еще сказать, что нет движения на шоссе энтузиастов от метро Авиамоторная до проспекта Буденного, причем в две стороны. Прямо сейчас переходим к темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, бывший депутат Государственной Думы Максим Шингаркин подает в суд на МВД после задержания его сына. Роман это сын Максима Шингаркина, он получил известность после того, как залез на столб и был задержан полицией во время акции в Москве 26 апреля. Вчера школьника повторно задержали, на этот раз на Манежной площади. Вот что говорит сам Роман Шингаркин.
Сейчас было незаконное задержание. Абсолютно. Я был в стране и прямо нас камера снимала. Нас просто ухватили. Я дал интервью.
Есть ли у вас какой-то план действий?
Будем добиваться от того, что дело оправдали. Также будем, наверное, заводить ответное уголовное дело за дачу ложных показаний. Потому что мне приписали, что я выкрикивал лозунги «позор», мешал движению общественного транспорта, а я просто стоял в стороне и дал интервью, это все снято на камеру.
Это Шингаркин-младший, Роман Шингаркин, которому 17 лет. А вот теперь Шингаркин-старший, Максим Шингаркин, бывший депутат Государственной Думы от партии ЛДПР.
Я вчера весь вечер провел в отделении полиции. При этом мне известно достоверно следующее. Мой сын не принимал участие в акции. Он не планировал принимать участие в акции. Он находился в городе с другими своими друзьями, давая интервью СМИ по предварительной договоренности. Ряд средств массовой информации хотели взять у этих ребят, которых задержали на Пушкинской площади 26 числа, спустя неделю. Именно с этими своими друзьями, с целью дать интервью, он вышел на площадь Маяковского, где в кафе ждал встречи с журналистами, после чего журналисты, начав видеосъемку, брали у них интервью недалеко от входа в это кафе, где их и задержали сотрудники полиции. Я читал рапорта сотрудников полиции, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Я могу сказать следующее. В этих рапортах сотрудников полиции заявлены вещи и обстоятельства, не соответствующие действительности. Эти обстоятельства зафиксированы фото-видеосъемкой, проведенной независимыми свидетелями. Они есть в нашем распоряжении. И я полагаю, что стороны сотрудников полиции был совершен оговор в отношении моего сына и двух его товарищей. Вчера, после того, как мы завершили все мероприятия в отделе полиции Лужники, связанные с административным правонарушением, и я дам расписку о том, что его несовершеннолетнего забираю, как раз в этот момент истекло 4 часа возможного задержания, которое определено административно-постановительным кодексом. Несмотря на то, что я дал расписку, несмотря на то, что я лично вообще никаких мероприятий, никаких действий не предпринимал вчера незаконных, и мне ничего не отменено, сотрудники полиции ОВД Лужники не выпустили меня из отдела, удерживали меня с применением силы в течение 2 часов. Точно так же не выпущен был несовершеннолетний. Я неоднократно в ходе этих двух часов жаловал по телефону 02, а также по телефону доверия МВД. И только по истечении двух часов, когда я дозвонился до дежурного по центральному административному округу города Москвы, УВД округа, только после его непосредственного вмешательства следователь Следственного комитета нам выдал повестку, по которой мы сегодня направляем в Следственный комитет. Обращаю внимание, я буду обжаловать незаконные действия сотрудников полиции, конкретного сотрудника, я его сфотографировал, его объяснение у меня есть на видеозаписи, а также действия начальника этого отделения, которые незаконно удерживали меня, лицо добровольно пришедшего в отделение полиции, не имевшего никаких проблем с законом, в течение двух часов. Я буду добиваться, чтобы эти граждане были привлечены к уголовной ответственности, как должностные лица, превысившие свои полномочия.
Это Максим Шингаркин, бывший депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Итак, его сына задерживают, и он собирается по этому поводу жаловаться на действия полицейских. Представьте себе ситуацию, это вы, родители, это вашего сына задержали. Вот как вы бы себя вели в этой ситуации? Вы на стороне ребенка, то есть вместе с ребенком выступаете против МВД, или вы в некотором смысле рады, что хотя бы МВД попытается хоть как-то вашего ребенка, что называется, приструнить? Давайте, ждем звонков родителей, следим за лентами новостей.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел, меня зовут. Я, разумеется, буду приветствовать, если у моего ребенка будет четкая гражданская позиция, и это будет не какой-то там провокационный, ну, так сказать, подстрекательство, а он четко понимает то, что надо пойти и делать что-то.
Нет, а
и
если вот он делает это незаконно?
Но незаконно, вот тут как раз нюанс, потому что можно переквалифицировать незаконно как угодно. Но да если ну. Он просто пришел на встречу, и после того, как услышал громкоговоритель, то, что просят разойтись, и он пошел расходиться, и в этот момент он цепляет его в сазак, вот здесь момент.
А как вы, определите? А как вы определили? Вам видео надо показать обязательно. Как вот вы же не присутствуете при этом?
Я хочу сказать главное. То, что события на Украине, которыми пугают вот этих детей, то, что вы не понимаете, будет то же самое. Начались после того, как правительство, ну, силовики незаконно уничтожили вот этот митинг. Вот только после этого свалился государственный...
Но мы пытаемся говорить о взаимоотношениях с ребенком. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я был бы только рад, если бы мой сын пошел на этот митинг. Потому что, мне кажется, вот эти дети, это наше будущее. Они как раз нам дают надежду на то, что будущее у России есть.
Слушайте, а вы вот... Подождите, а вы-то, собственно, как бы вот вообще совсем плохой? Но будущее только
да,
на детях.
Наше поколение уже испорчено. У нас мы боимся, у нас есть страх внутри нас. Мы боимся. Дети, слава богу, не боятся. Чем больше будет таких детей...
Вам кажется, что так лучше.
Очень важный момент.
Да.
Извините, перебиваю, очень важный момент сказать. Вот все, Майдан. Я, кстати, так получилось, что я был в тот день, когда в ключевые события в Киеве случайно абсолютно оказался и видел, что творилось. Ну как можно сравнивать Майдан, видео, где боевики убивают это, уничтожают, жгут, колют это, беркут, и люди идут мирно, ну пусть кроссовочками, ладно. Зачем там вообще люди, задержали столько людей, которые отношения к этому имеют?
Еще раз, вот смотрите, несанкционированный митинг, что делать?
Подожди, я просто иду по Тверской. Что значит, я вот иду
Нет, секунду. По Тверской? Вот, ну мы-то с вами взрослые люди, мы же не дети. А, вот так вот, все вот понятно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я поздно подключился. Я против этого дела. Несанкционированный митинг, это прежде всего безопасно.
Вы за... нет, смотрите, вашего ребенка задержали. Ну, а они говорят, что он участвовал в каких-то массовых беспорядках. Вы однозначно займете сторону ребенка или будете радоваться, что хоть милиция попытается его приструнить?
А если он участвовал, если будет действительно видеофиксация и если будут доказать...
То есть милиция должна вам доказать, что он вел себя неправильно?
Ну, думаю, хотя тут все очень...
Понятно. Юрий пишет, то есть вы спрашиваете, кому я на слово поверю? Полицейским или своему ребенку? Ведь без вариантов же, конечно, ребенку. Я же знаю, как полицейские под копирку рапорта пишут.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прокуратура Польши выдвинула обвинение российским диспетчерам в деле о гибели Качинского. Заместитель главы ведомства Марик Пощенек заявил, что уже собраны все необходимые доказательства против российских специалистов, а также некого третьего лица, которое находилось в башне управления полетов. Авиадиспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы. Напомню, этой истории уже почти 7 лет. Крушение президентского борта Ту-154 в Смоленске было в 2010 году. Это было 10 апреля. Через неделю будет 7 лет. Тогда 96 человек погибли. В том числе погиб и польский тогдашний лидер Лех Качинский и его супруга. Независимый польский журналист и писатель Зигмунд Дзенцеловский с нами на связи. Зигмунд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта тема в сегодняшней польской повестке, насколько серьезное место занимает?
Она, к сожалению, занимает серьезное место, потому что вокруг этой катастрофы определенные политические силы пытаются построить определенную мифологию, которая помогает им в решении каких-то политических задач. То есть там все понятно, там есть жертвы, там есть враг. Можно мобилизовать как-то часть электората. И поэтому эта история с Смоленском разыгрывается, это продолжается уже 7-й год. До прихода во власть партию «Права и справедливость» и ее депутаты в парламенте создали какую-то депутатскую группу, которая вела собственное расследование. Но как только они получили властные полномочия, то вся эта работа была переформатирована. И с одной стороны была создана новая комиссия по выяснению причин авиакатастроф, но это не то, что сегодня. И, а второе, были приняты какие-то организационные меры внутри прокуратуры. Это дело было переведено из военной прокуратуры в генеральную прокуратуру, где был создана специальная группа, которую возглавляет вот упомянутый вами прокурор, зам генерального прокурора Марик Пощенек. Все сводится к тому, что хочется доказать то, что это не была авиакатастрофа, что это было покушение, к которому причастны в такой или другой форме, с одной стороны Кремль, а с другой стороны бывший премьер-министр Дональд Туск, который вызван в прокуратуру, он должен явиться на допросе. Представьте себе, председатель Европейского совета, он должен явиться в прокуратуру на допрос 19 апреля в связи с обвинениями в дипломатическом предательстве. Так формулируется обвинение в его адрес. Но вот журналисты на пресс-конференции спрашивали прокуроров, чтобы они раскрыли больше деталей, на чем основаны вот эти новые обвинения в адрес российских диспетчеров. Прокуроры ответили, что это реинтерпретация тех записей, которые имеются, разговоров диспетчеров, и как бы они там нашли какие-то новые улики, но отказались говорить о деталях, потому что они попросили правовую помощь со стороны российского правительства и попросили вызвать вот этих лиц на допрос, и тогда им это будет как бы обнародовано, а общественность узнает попозже.
Но, Зигмунд, скажите, с вашей точки зрения все-таки, вот когда сегодня Пощенек делает такие заявления, это для чего сделанные заявления? Они что, будут просить выдачи этих диспетчеров?
Ну, конечно, раз они обвиняются сначала, вообще-то с диспетчерами эта история, она уже продолжается долго, потому что в их адрес ставились немножко другие обвинения. Теперь они очень серьезные, потому что там речь идет о сознательных действиях, направленных на спровоцирование катастрофы, в то время, когда раньше говорилось о несознательных там каких-то ошибках. И тогда вот польская сторона выступила в адрес российской стороны тоже с просьбой оказания правовой помощи, но Россия отказала, как я понимаю, и никакой возможности польские прокуроры допросить вот этих лиц не получили. Но вот это очередная попытка, но речь не идет даже, я думаю, что вот допрос, речь идет о том, что эта история должна оставаться живой в польском обществе. Партия «Права и справедливость» думает, что это мифология, понимает, и достигать определенной политической цели. И вообще это такая масштабная авиакатастрофа, где участие населения как минимум 30% как бы не может в голове уложиться, что это просто стечение обстоятельств, ну, авиакатастрофа, ошибка пилота и так далее, и так далее.
Но скажите, вот, а сколько они, вот вы говорите, они пытаются поддерживать вот эту живой интерес к этой истории? Уже 7 лет прошло, сколько лет можно поддерживать живой интерес к истории?
Можно вечно. Я боюсь, что у нас исторически есть один прецедент такой, что в 43-м году погиб на Гибралтаре премьер-министр польского правительства в изгнании в Лондоне, Владислав Сикорский, тот, который, кстати, заключал договор со Сталином о создании польских вооруженных сил на территории Советского Союза. Он погиб. И до сих пор, кажется, это была обыкновенная авиакатастрофа. Эксгумация, которую сделали там 3 года назад, доказала, что у него были повреждения типичные для удара вот такого рода, когда что-то самолет падает. Но вот это ничего не меняет. До сих пор у вас полно людей, историков, уже историков, которые считают, что это была... что это было покушение британских спецслужб, советских спецслужб, врагов его внутри польского правительства. Это так, я говорю, это мифологема, это таких масштабов.
Это может длиться десятилетия.
Которая польская история останется вечно.
То есть реально десятилетия может длиться. Тогда дальше. Скажите, ну вот есть уже реакция из России. Песков сказал, что Кремль не согласен с выдвинутыми обвинениями. Как эту реакцию можно характеризовать? Она лишь усиливает, что называется, недовольство расследованием в Польше?
Ну, вы послушайте, это все предсказуемые вещи. Те, которые выдвигают такого рода обвинения, они же прекрасно понимают, как отреагирует на это Россия. Это скорее всего, это для внутреннего употребления. Речь даже не идет о том, чтобы еще обострять отношения с Россией, которые до того достаточно серьезные. Это речь, это для внутреннего употребления. Мы давайте попытаемся интерпретировать, вот как думают вот эти люди. Мы вот ищем правду, а в Кремле, конечно, пытаются ее скрыть. И вот видите, они так с нами поступают. Это попытка строительства мифа 10 апреля, как всегда. Вы знаете, что каждого 10 месяца сторонники Леха Качинского, поклонники его политики и сторонники его брата Ярослава Качинского собираются у президентского дворца в Варшаве на митингах в его честь. В этом году запланированы более серьезные шествия, они на государственном уровне, но, как вчера объявили городская мэрия, поскольку вот эти шествия государственные, там будут присутствовать лица, которые охраняются там спецслужбами, то было отказано 16 разным другим организациям, которые тоже пытались организовать какие-то шествия протестного характера, что да, успокойтесь, оставьте это в покое, нам этого не надо. История со Смоленской авиакатастрофой является живой, очень живой в польском обществе. Часть общества, она живая для тех, которые считают, что пора это прекратить, потому что это их повестка, пора это прекратить. И она является живой для тех, которые педалируют эту историю сговора, потому что им кажется, это держит в обществе определенный уровень мобилизации.
Спасибо. Да, спасибо. Зигмунд Дзенцеловский был с нами на прямой связи, независимый польский журналист и писатель. Прокуратура Польши, напомню, выдвинула обвинение российским диспетчерам в деле о гибели Качинского. Гибели в 2010 году.
Срочная новость.
Теперь мы следим за лентами новостей. Сразу три сообщения, которые в эти минуты поступают одно за другим. Во-первых, два заявления Владимира Путина. Он заявляет о том, что нужно снизить применение административного и финансового ресурса на выборах в Российской Федерации. Во-вторых, после выборов в Армении приходит сообщение о том, что миссия ОБСЕ заявила, по их мнению, на выборах в Армении на прессу и избирателей оказывалось давление. И еще одно заявление Владимира Путина. Россия сохранит запрет на ввоз зарубежных товаров до тех пор, пока западные санкции останутся в силе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Премьер Сербии Вучич набрал более 55% голосов на выборах президента. Президент России Владимир Путин уже направил Вучичу поздравительную телеграмму. Бранко Влахович к нам присоединяется, московский корреспондент белградской газеты «Вечерние новости». Бранко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько активно обсуждался вопрос отношений с Россией во время предвыборных дебатов?
Большинство партий и большинство кандидатов за президентов имеют очень хорошие чувства и желания к России, русскому народу. И все хотели пользоваться такой ситуацией и сказать своим избирателям, что у них, если, конечно, будут победителями, что будут отличные отношения.
Бранко, секунду буквально.
Русским народом.
Бранко, вы слышите меня? На секунду буквально прервемся. Только что из Петербурга пришло сообщение о взрыве в метро. Пока мы не понимаем никаких подробностей. Насколько я понимаю, это вот такое короткое сообщение приводит агентство ТАСС. Я смотрю, наш слушатель прислал фотографию. Сейчас мы разбираемся, что это и где это. Буквально несколько минут, возвращаемся к выборам в Сербии. Бранко, прошу, продолжайте. Бранко? Итак.
Я уже сказал, что все кандидаты, которые были на выборах, все они хотели и говорили, что хотят иметь хорошие отношения с Россией и русским народом, так что у нас на этих выборах не было, так сказать, этих, которые мешают сотрудничеству с Россией и которых можно назвать ярым сторонниками Запада.
Спасибо. Бранко Влахович, московский корреспондент белградской газеты «Вечерние новости». Я дал ему возможность ответить на вопрос. Мы, конечно, возвращаемся к тому, что происходит в Санкт-Петербурге. Пока нет никаких подробностей. Появляются первые фотографии. Мы видим пострадавших людей. Григорий из Питера, единственный, по сути, наш слушатель, который сейчас нас через Телеграм информирует об этом. Насколько я понимаю, то, что пишет Григорий, это станция Садовая. Я не очень хорошо разбираюсь в схеме метро Санкт-Петербурга, поэтому мне довольно сложно говорить сейчас. Вот что на синей ветке в Петербурге прогремел взрыв в вагоне. Так, во всяком случае, формулирует это новости агентства издания Life. Если я правильно понимаю, на синей ветке идет прямая трансляция. Сейчас пока не очень понятно, что происходит. Мы видим машины скорой помощи, мы видим людей, которые идут на улице, проверяется информация о взрывах в метро. Так подает это сообщение агентства и издания Life. Мы смотрим информационное агентство. Напомню, на агентстве РИА Новости пока сообщений нет. Агентство ТАСС пишет вот этими буквально пятью словами, не более того. Взрыв прогремел в метро Санкт-Петербурга. При этом агентство ТАСС ссылается на неназванный источник. Может быть, кто-то из наших слушателей сейчас в Питере готов дать нам дополнительную информацию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Напомню, можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Напомню, что именно через Телеграм обычно присылают нам фотографии, как это сделал Григорий, и вот сейчас Тарас это делает. Это уже доступные всем фотографии, это не не, что называется, не эксклюзивные фотографии, потому что я, например, видел вот эти две фотографии, фотографии пострадавших, фотографии взорванного вагона, я их видел уже и в Твиттере, в ссылках на... Вот срочная новость. Теперь «Медуза» об этом пишет. На стене, где видно надпись «Технологический институт», мне подсказывают, это чье-то наблюдение. По предварительным данным, продолжаем следить за тем, что пишут нам сейчас из нашей редакции. По предварительным данным, взрыв в вагоне прогремел на синей ветке петербургского метро на станции Садовая. Очевидцы утверждают, что есть жертвы. По фотографиям можно видеть, что люди пострадали. Это как минимум то, что минимальное то, что можно говорить в этот момент. И сейчас в сообщениях информационных агентств есть вот эта дежурная фраза: сотрудники силовых ведомств выехали на место. Смотрим еще раз, что появляется на лентах новостей. Пока не РИА Новости. Так, я сейчас обновляю. Задымление на станции метро Сенная площадь в Петербурге. Спасатели разбираются в ситуации. Это уже РИА Новости ссылаются на заявление МЧС. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама. Следим за развитием ситуации в Питере.